В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 23 марта, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми и Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. И слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. В Ингушетии силовиками задержан оппозиционер Магомед Хасбиев.
Они начали бить Магомеда по животу, они же на что апеллировали. Папу они вырубили сразу.
Госдума России ратифицировала соглашение о безвизовом режиме между Россией и де-факто Республикой Южная Осетия.
Дело в том, что всякий правовой акт такого порядка, он проходит ратификацию. Сначала в Государственной Думе, потом в Совет Федерации, потом подписывается закон.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: представители 28 стран НАТО обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о масштабах участия Союза в операции в Ливии. На заранее избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. В Иерусалиме по меньшей мере один человек погиб и 35 были ранены в теракте на автовокзале. В Ливии пятый день подряд силы международной коалиции наносят авиаудары по войскам лидера страны Муаммара Каддафи, которые пытаются подавить повстанцев. В среду самолеты союзников бомбили объекты под Триполи и в окрестностях Мисураты, вынудив силы Каддафи вывести оттуда танки. Представители 28 стран НАТО обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о масштабах участия Союза в операции в Ливии. Представитель НАТО Уана Лунгеску сообщила, что пока никакого решения не принято.
Все 28 союзников обсуждают операцию в Ливии в весьма конструктивном духе. Они уже сделали первый шаг для реализации резолюции Совета Безопасности ООН номер 1973. И думается, очень важно, чтобы Союз был един во всех своих действиях.
Сказала представитель НАТО Уана Лунгеску. Франция стремится поручить политический контроль специальной группе членов коалиции, включая арабские страны. Париж согласен с Вашингтоном и Лондоном о том, что Союз НАТО должен осуществлять только оперативное руководство. Турция заявила, что авиаудары коалиции в Ливии выходят за рамки допустимой в резолюции Совета Безопасности ООН защиты гражданского населения страны от войск Каддафи. Государственная Дума России приняла сегодня заявление по ситуации вокруг Ливии, в котором призывает западные страны прекратить военные действия против Триполи. В документе, подготовленном Комитете по международным делам, выражена озабоченность масштабами и формами применения военной силы. Председатель комитета Константин Косачев подчеркнул, что для России неприемлемы и действия ливийского лидера Муаммара Каддафи, направленные против населения своей страны.
Мы говорим о том, что действия, на которые пошел режим Каддафи в отношении собственного населения, являются неприемлемыми. Неприемлемыми являются и действия так называемой антиливийской коалиции по наведению в кавычках порядка в этой стране, которые выходят за рамки действий, санкционированных соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН.
Сказал Константин Косачев. Фракция ЛДПР голосовала против документа, коммунисты не участвовали в голосовании.
Эхо Кавказа. Новости.
На заранее избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев, передает Мумин Шакиров.
Магомед Хасбиев вернулся после митинга домой, где его уже ждали вооруженные люди. Об этом заявила Радио Свобода супруга оппозиционера Лейла Хасбиева.
Люди в масках положили всех пацанов на пол, начали их избивать. В общем, они их избили и забрали. Ну, вы знаете, это все связано с его деятельностью. Он же, как правозащитник, член экспертного совета уполномоченного правам человека. То, что он выступает постоянно против власти, то, что он защищает этих парней, которые неизвестно как пропадают.
Ранее сам Магомед Хасбиев рассказал журналистам, что в Назране проходит акция с требованием розыска похищенных людей. Собравшиеся в знак протеста перегородили одну из улиц. Правоохранительные органы Ингушетии неохотно дают комментарии и лишь утверждают, что оппозиционеры провели несанкционированный митинг в центре города и что при задержании Хазбиев оказал сопротивление, а при досмотре у него нашли травматический пистолет, на который не было документов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Подробности в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». В Иерусалиме по меньшей мере один человек погиб и 35 были ранены при взрыве на центральном автовокзале, сообщает корреспондент Радио Свобода Элла Котлер.
Автобус 74-го маршрута взорвался неподалеку от центральной автобусной станции. По предварительным данным, бомба находилась в оставленной на автобусной остановке сумке, возле киоска, у которого 15 лет назад произошел такой же теракт. Полиция ведет поиски дополнительных взрывных устройств. Некоторое время после теракта мобильные телефоны в районе взрыва были отключены, чтобы предотвратить возможность дистанционного детонирования других взрывных устройств. Из-за теракта премьер-министр Израиля Нетаньяху распорядился отсрочить свой визит в Москву. На место взрыва уже прибыли мэр израильской столицы Нир Баркат и министр внутренней безопасности Ицхак Аронович. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Экс-президент Украины Леонид Кучма, обвиняемый в причастности к убийству журналиста Георгия Кангадзе, сегодня явился на допрос в Генпрокуратуру. Перед допросом Кучма заявил:
«Я сегодня морально готов пройти через все муки ада для того, чтобы доказать, что я невиновен. Я хочу, чтобы в истории Украины осталась только правда, что я сделал для страны, а что я вообще не делал. То позорное пятно, которое 10 лет, мне кажется, как-то специально размывается, я хочу, чтобы оно было смыто с имиджа Украины, прежде всего».
Сказал Леонид Кучма. Кучма, однако, отказался от очной ставки с бывшим майором государственной охраны Николаем Мельниченко, который обнародовал аудиозаписи, якобы обличающие экс-президента. Георгий Гангадзе был убит осенью 2000 года. Непосредственные исполнители убийства, три бывших милиционера, были осуждены несколько лет назад.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня в Тбилиси начался трехдневный семинар Парламентской ассамблеи НАТО. Подобные семинары проходят на регулярной основе в разных странах мира. Парламентарии ассамблеи НАТО приехали в Грузию, чтобы в неофициальной обстановке выслушать грузинских чиновников и задать им свои зачастую острые вопросы. Примечательным сегодня стало выступление главы европейской миссии наблюдателей Ханс-Йорга Хабера. Он говорил о своем видении конфликта между Грузией и Россией. Рассказывает Олеся Вартанян.
В самом начале выступления Ханс-Йорг Хабер предупредил, что он будет говорить о своем собственном, личном понимании грузино-российских отношений. Однобокость подходов Хабер назвал главной проблемой и Тбилиси, и Москвы. Российские чиновники по-прежнему рассматривают свои контакты с Тбилиси в контексте отношений с США и Европой. Такой подход Хабер назвал необоснованным. Тбилиси, в свою очередь, все силы бросил на борьбу с действиями России по подрыву территориальной целостности страны. Восстанавливает ее грузинская власть исключительно в международных институтах. Хабер отметил, что там Тбилиси находит серьезную поддержку. Но и в таком подходе Грузии есть одно «но».
В этом плане возникает вопрос, хочет ли Грузия продолжать одерживать дипломатические победы, апеллируя к принципу территориальной целостности, или же она хочет способствовать реинтеграции с конфликтными регионами.
Стратегию в отношении конфликтных регионов и план действий, разработанный грузинским правительством, Ханс-Йорг Хабер оценил как шаг вперед. Но это не помогло продвинуться вперед хотя бы на миллиметр. Хабер сказал, что он лично и другие международные посредники чувствуют, что ситуация зашла в полный тупик. Он предлагает сменить акценты. Сегодня Хабер озвучил свои предложения Тбилиси. По его словам, в последнее время грузинский истеблишмент охотно обращается к истории образования израильского государства. В связи с этим Хабер процитировал одного из создателей этой страны, Давида Бен-Гуриона. В 40-х годах перед идеологами еврейского движения встал вопрос бросить все силы на борьбу с фашистской Германии или же продолжить борьбу против сторонников сохранения мандата Британии, которая в то время контролировала территорию современного Израиля. Ответ Бен-Гуриона был такой: «Это два врага, и мы будем бороться против них обоих». Хабер предложил разделить задачи.
Я, конечно же, не призываю грузин бороться с русскими, абхазами или кем-либо еще, но мне кажется, было бы неплохо более определенно разграничить два направления грузинской политики. Давайте строить наши отношения с де-факто режимами Абхазии и Южной Осетии, как будто русских там нет. И давайте строить отношения с Россией, как будто там нет фактора абхазов и южных осетин. Иначе Россия получает больше влияния, чего вы хотите избежать.
Выступление Хансьорг Хабера многие в зале восприняли как прощальное наставление. В ближайшие дни будет объявлено о том, что он покидает пост главы миссии европейских наблюдателей, чтобы занять пост командующего гражданскими миссиями ЕС. Несмотря на несколько критичных замечаний грузинских политиков в его адрес во время семинара, в коридоре они дружески похлопывали Хабера по плечу. В их разговоре не чувствовалось напряжения. Один из грузинских политиков сказал мне: «Конечно, мне может не нравиться, что он здесь сейчас говорил, но он наш человек». Он с нами. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Ингушетии был задержан и увезен силовиками в неизвестном направлении ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев и его братья Мурат и Берт, рассказывает Магомед Тариев.
По словам сестры Магомеда Хазбиева Хади, сегодня, когда Магомед Хазбиев и его братья возвращались с митинга, организованного родственниками недавно похищенного сотрудника Министерства образования Горчханова Иляза, неизвестные силовики остановили машину Хазбиева и потребовали от него и его братьев выйти из машины. Хазбиев показал ему удостоверение и попытался съехать на обочину дороги. Силовики открыли стрельбу. Хазбиевы остановились, вышли из машины и потребовали, чтобы неизвестные представились. В ответ их, Хазбиевых, начали избивать, но им удалось вырваться, запрыгнуть в машину и уехать. Сразу после приезда домой Магомед Хазбиев позвонил начальнику ГУВД города Назрань Моусару Тамбиеву и заявил, что тот будет нести ответственность, если что-то произойдет. Мать после этого звонка попросила братьев уехать из дома, но они отказались. Через несколько минут после этого разговора к дому подъехало три бронированных УАЗа, три черных Лада Приор и двое Жигулей 14-й модели. Сотрудники милиции ворвались во двор и, уложив на землю братьев Магомеда Хазбиева, стали его избивать ногами и дубинками. После удара в область живота и головы, по словам сестры, у него пошла кровь изо рта. Хади вышла на балкон и начала снимать происходящее на телефон. Один из избивавших несколько раз выстрелил в воздух и крикнул: «Заходи домой, сука», говорит Хади Хазбиева.
«Я включила видеоролик на телефоне, начала снимать все скрыто. Магомед лежал на полу, лежал Берг на полу, лежал Мурат на полу. Они начали бить Магомеда по животу, они же знают, что он апеллировали. Папу они вырубили сразу. А потом они взяли Мурада, младшего брата. Вот тот сопротивлялся, он у нас здоровый такой. Они его дубинкой избили, вырубили его. Мурада, младшего брата, в багажник засунули, а Магомеда и Берга засунули в ментовской УАЗе».
Предъявить ордер на обыск и постановление о задержании силовики отказались. Мать и отец попытались воспрепятствовать избиению. В результате отца также избили, и он потерял сознание. Мать насильно затащили в дом. Избиением подверглись снохи и дети Хазбиевых. Младший из братьев Мурада оказал сопротивление в тот момент, когда его заталкивали в багажник. В конечном счете избивавшим удалось закрыть его там, воспользуясь тем, что он потерял сознание от ударов. Магомеда и Берда Хазбиевых усадили в бронированный УАЗ. Всех задержанных отвезли в ГУВД города Назрань. После этого к дому подъехал эвакуатор и забрал бронированный Мерседес, принадлежавший Магомеду. Сестру, снимавшую на видео все происходящее, попытались задержать, но ей удалось скрыться. По предварительной информации, в здании ГУВД Магомеда Хазбиева и его братьев продолжают избивать. Официальным поводом к задержанию стало обвинение Хазбиева в организации массовых беспорядков и сопротивлении работникам правопорядка с применением травматического пистолета. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Безвизовый режим между Россией и де-факто Республикой Южная Осетия действует уже более года. Однако только сегодня Государственная Дума России ратифицировала подписанное в 2010 году соглашение. Почему между подписанием и ратификацией прошло столько времени, выясняла наш корреспондент в Цхинвале Зарина Санакоева.
Сегодня Государственная Дума Российской Федерации рассмотрела соглашение с Южной Осетией и Абхазией о безвизовом режиме. Соглашение об отмене виз между Россией и Южной Осетией было подписано еще 1 февраля 2010 года и вступило в силу 3 марта 2010 года. Процесс его ратификации в России начался только сейчас. Как пояснил старший советник посольства Российской Федерации в Республике Южная Осетия Олег Логинов, это обычный механизм ратификации тех соглашений или законов, скорейший ввод в действие которых считается приоритетной государственной задачей.
А вы знаете, а ничего, собственно говоря, не изменилось. Дело в том, что это соглашение вступило в силу временно, после подписания через определенный срок. Обычно, если бывают какие-то очень важные насущные соглашения, о которых стороны в принципе согласны, то бывает принимается такая формулировка. Соглашение вступает в силу временно, через 30 дней там, или там, на такой-то день со дня подписания. Дело в том, что всякий правовой акт такого порядка, он проходит ратификацию. Сначала в Государственной Думе, потом в Совет Федерации, потом подписывается закон. И что касается нынешнего положения вещей, то это соглашение действует. В данном случае речь идет только о нормальном правовом его оформлении.
Тем не менее, жители республики, уверяют Логинов, как ездили, так и будут ездить через границу. Большинство из опрошенных мною жителей Цхинвала ответили, что они пересекают границу исключительно с российским паспортом.
У меня есть российский паспорт, и я с тинским местом есть, но я в основном с российским паспортом я пересекаю границу. Кажется, что это надежнее как-то.
А у вас какой паспорт? С каким вы едете?
Местный.
Да, с российским. У меня только общий гражданский.
У меня российский паспорт. Беру его и еду. И все. Что мне еще надо?
На границе обладатель паспорта гражданина Южной Осетии должен будет заполнить таможенную декларацию. Хотя процедура и не хлопотная, но российские паспорта помогают сэкономить время. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа. Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Уже второй раз за последний месяц высокопоставленным грузинским чиновникам в завуалированной форме отказывают во въезде в Израиль. Сначала в Тель-Авиве намекнули, что приезд спикера парламента Давида Бакрадзе нежелателен. На днях в похожую ситуацию попала министр экономики Вера Кобалья. Израильские, как и грузинские СМИ, происходящее связывают с судебным процессом против израильских бизнесменов в Грузии. Напомним, что бизнесмены Рони Фукс и Зеев Френкель были арестованы в одном из элитных ресторанов Батуми 14 октября прошлого года во время встречи с заместителем министра финансов Автандилом Хараидзе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Видеоматериал МВД Грузии о задержании израильских бизнесменов был показан по всем национальным каналам. Власти заявили, что речь идет о самом значимом случае коррупции в истории современной Грузии. Два израильских бизнесмена, Рони Фукс и Зея Френкель, выглядели ошеломленными в момент, когда представитель МВД Грузии с помощью переводчика сообщил, что они задержаны по обвинению в попытке дачи взятки. Эту фразу переводчику пришлось повторить дважды, поскольку бизнесмены, похоже, плохо понимали, что происходит. 16 октября Тбилисский городской суд приговорил Фукса и Френкеля к двухмесячному предварительному тюремному заключению. По информации следствия, израильские бизнесмены предложили Хараидзе взятку в размере 7 миллионов долларов. Взамен замминистра должен был отказаться от попыток опротестовать решение международного арбитража, обязавшего правительство Грузии выплатить израильтянам долг в размер 100 миллионов долларов. Правительство Израиля направило протесты грузинскому руководству, а недавно перешло к более серьезным мерам. 13 марта был отложен запланированный визит спикера парламента Бакрадзе в Израиль. МИД Грузии подчеркивало, что израильские коллеги просили с пониманием отнестись к отмене визита. Он нежелателен из-за напряжения общественной атмосферы в Израиле. Ответ главы грузинского МИДа Григола Вашадзе на вопрос, как отмена визита повлияет на отношения двух стран, продемонстрировал, что ситуация и впрямь неважная.
Повлияет настолько, насколько не состоялся визит, который продвинул бы наши отношения. Но этот визит не аннулирован, а перенесен. Что касается причин, я сам в израильской прессе прочел о 6 разных причинах. Начиная с загруженного графика спикера Кнессета и заканчивая подготовкой к переговорам с Палестиной.
Действительно ли настрой общества в Израиле в связи с арестом израильских бизнесменов настолько негативен, что понадобилась такая крайняя мера, как вето на визиты грузинских чиновников? Заместитель главного редактора интернет-портала «Изрус» Александр Голштейн подтвердил в интервью грузинской службе «Радио Свобода», что влиятельные бизнес-круги не на шутку встревожены происходящим, но за пределами этого круга мало кто знает об аресте израильских бизнесменов. бизнесмена в Грузии.
Должны были выплатить Рони Фуксу очень солидную сумму.
Речь идет о решении Международного арбитражного суда, согласно которому Грузия должна была выплатить Рони Фуксу 100 миллионов долларов. Грузинская сторона утверждает, что Фукс сомнительными путями смог добиться еще в 90-х годах эксклюзивного права на контроль над всеми существующими в Грузии энергоносителями, добычей нефти, переработки и транспортировкой. И после пересмотра контракта Фукс подал международный арбитраж и выиграл дело. После этого он и его коллега были арестованы за попытку предложить так называемый откат грузинскому чиновнику. Оппозиция считает, что это дело резко ухудшило инвестиционную среду в Грузии. Правоохранительные органы утверждают, что они просто стоят на страже закона. Лидер проправительственного большинства в парламенте заявил, что бизнесмены, которые дают взятки и пытаются ободрать правительство, Грузии не нужны, и инвестиционный климат в стране никак не зависит от наказания мошенников. Бизнесменам предъявлена вина по третьей части 339 статьи Уголовного кодекса Грузии. Им грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Итак, рубрика «Не круглый стол». Сегодня ее ведет мой коллега Демис Паландов, а тему беседы и своих гостей он представит сам.
Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – экономическая стратегия правительства, которая была представлена в парламенте и представляется в парламенте в течение вот ближайшей недели. У нас на линии из Тбилиси Леван Вепхвадзе, вице-спикер грузинского парламента, который представляет христианское демократическое движение Грузии. И также из Тбилиси Паата Шишелидзе, президент новой экономической школы Грузии. Итак, давайте приступим. Собственно, Леван, у меня первый вопрос к вам. Вчера премьер-министр Грузии представлял 10 пунктов своей стратегии, и мы хотели бы просто, чтобы вы как-то охарактеризовали эту стратегию, сказали, что в ней нового, что она из себя вообще представляет. Это четкий план развития страны или у вас какое-то другое видение?
Очень приятно. Здравствуйте. Я хочу несколько слов сказать об этой стратегии, но проблема у нас вообще-то в Грузии не кроется в стратегиях. Проблема в том, что иногда, когда представляют стратегию и ежедневные какие-нибудь действия, которые предпринимает правительство, между собой отличаются. Вот главная сейчас у нас проблема, потому что в этой стратегии, которая вчера представлена была, есть как-то пункты, которые трудно сказать, что это плохие пункты. Да, мы нуждаемся в инвестициях, да, мы должны делать все, чтобы наш климат был здесь в Грузии очень привлекательный для инвестиций, потому что без инвестиций придется нам очень туго, потому что у нас очень большая доля безработицы, и где-то 50 тысяч долларов нужно для того, чтобы создать новое рабочее место. Поэтому это одно, что говорится в этой стратегии, но другое, как реально осуществляется то, что, о чем говорит правительство. Потому что у нас есть действия, которые пугают наших инвесторов. Здесь существуют рейтинги международные, например, World Economic Forum, где говорится, что мы это в конце списка государств по защите собственности, частной собственности. Один из пунктов касается благоприятного, так сказать, экономического климата для инвестиций. И когда разъясняли, нам сказали, что это, например, касается монополии, что мы, у нас монополии нет, мы все делаем, что монополии не было, но проблема и кроется в этом, что, к сожалению, у нас при помощи некоторых чиновников государственных существуют конкретные монополии, которые очень трудно сейчас говорить, что способствуют развитию рынка и способствуют тому, что новые инвесторы придут сейчас у нас в Грузию. Поэтому, когда мы говорим о инвесторах и говорится о новом климате, так сказать, роль политики в этом плане. Ничего, к сожалению, нового мы в этом плане не видим. Мы видим только действия, которые еще усугубляют. Потому что инвестору главное у нас, чтобы была свободная система правосудия, которая, к сожалению, независимая система правосудия, о которой, к сожалению, в международных рейтингах очень плохие отзывы.
Спасибо, Ливан. Паата Шашелидзе, скажите, пожалуйста, вот вчера Ника Гилаури начал свое выступление практически сразу с инфляции. Это одна из таких очень острых тем в Грузии. Вы как представитель экспертного сообщества, я знаю, что сегодня экономисты все думают о том, как справиться с этой проблемой. Как вы считаете, я не знаю, насколько подробно это расписано в самой стратегии, но что вообще может сделать грузинское правительство и делает ли оно все необходимые шаги, чтобы справиться с инфляцией?
К сожалению, в стратегии четко не формулировано решение, как правительство видит ту или иную проблему. Если мы будем говорить насчет инфляции, я бы рекомендовал кое-что. Эта рекомендация не та. Инфляция, которая сейчас наблюдается, это не только локальная вещь. Инфляция – это раздувание денежной массы. Денежная масса раздувается не только в Грузии. Она раздувается в смысле долларов и в евро, и плюс в наших локальных лари. Но есть выход. Я предлагаю следующий выход. Нам нужен золотой лари. Золотые деньги, которые исключают вмешательство любого правительства в монетарную сферу. Вот здесь и кроется очень простая разгадка.
То есть, да, фактически вы предлагаете ввести золотой стандарт валютный, да, в Грузии?
Если это, грубо говоря, можно так назвать, но, в принципе, золотой лари – это было бы решением многих проблем.
Спасибо. Ну, тогда давайте сразу обратимся, собственно, к представителю парламента. Ливан, как вам идея, как вы считаете, насколько она перспективна?
Мы должны про эту тему говорить с нашим национальным банком, потому что проблема инфляции у нас в первую очередь касается национального банка, и это серьезная проблема. Почему? Потому что, в принципе, нет коммуникации между правительством и национальным банком. Может национальный банк работать на валюту и этим самым как бы определять какие-нибудь антиинфляционные меры, но проблема у нас в том, что правительство, не координируя с национальным банком, правительство тратит больше, чем она может реально позволить себе, потому что у нас растраты очень большие, и это ведет к повышению денежной массы, о котором говорил эксперт, и поэтому мы получаем ситуацию, которую получаем. Например, наше правительство, один из пунктов, который вчера говорил представитель правительства, это было как бы содействие экспорту, чтобы увеличить долю экспорта в торговле у нас. Но между тем Национальный банк усиливает лари, тем самым делая дороже экспорт. То есть наш экспорт месяц тому назад был более конкурентным, чем сейчас, потому что на долларах, то есть на международной валюте, этот экспорт стал дороже. Это означает, что на рынках конкурировать с более дешевыми продуктами ему будет очень трудно. Вот я и говорил, что когда представляется какой-нибудь проект, этот проект должен быть согласован с Национальным банком в первую очередь, потому что Национальный банк ведет сейчас политику антиинфляции, которые деньги становятся у нас дороже политикой Национального банка. Но правительство говорит вообще о другом. Правительство говорит, что мы должны делать все, чтобы экспорт поувеличился. Я думаю, что в первую очередь вот эти идеи, которые сейчас представил эксперт, мы должны говорить с Национальным банком и потом уже говорить с правительством.
Хорошо, спасибо, Ливан. Пата, у нас осталось буквально... Да, одна минута.
Да, я могу уточнить?
Да, уточнить.
Это очень простое решение, которое может сделать экономику довольно стабильной. На самом деле золотые лари уже существуют, понимаете? И перейти на золотой стандарт, если это слово будем употреблять, это очень легко. И самое главное то, что переходя на золотой стандарт, все эти претензии к правительству, что оно раздувает расходы, претензии к национальному банку, что он будто провоцирует утяжеление национальной валюты, уже будут ответственными. Золотой стандарт все эти проблемы просто решает.
Ну что ж, хорошо. Я думаю, вы, Паата, дали такую пищу для размышлений всем экспертам. Спасибо большое. А наш некруглый стол сегодня подошел к концу. С нами из Тбилиси были Леван Випхвадзе, вице-спикер грузинского парламента, представляющий христианско-демократическое движение Грузии, и Паата Шишелидзе, президент новой экономической школы. Спасибо большое. Всего доброго.
А рубрику «Некруглый стол» вел Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, Тбилиси 22 часа 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы спецпредставитель ООН Антти Турунен встретился с главой МИД де-факто Республики Абхазия.
Если не будет обсудить ООН на вот гражданских встречах, то мы, конечно, пока не готовы видеть Евросоюз, кажется, председателя.
В Абхазии в скором времени появится информационная база с кредитными историями заемщиков.
Нацбанк намерен в ближайшее время запустить работу кредитного бюро, в котором будет собрана информация о заемщиках из всех банков.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в среду отправился в Брюссель для участия в саммите Европейской народной партии. Саммит будет проходить в Бельгии 24 и 25 марта. Европейская народная партия является самой большой европейской политической партией. Она была основана в 1976 году и включает в себя национальные христианско-демократические партии со всего Европейского Союза. Назрани избит и доставлен в отделение внутренних дел ингушский оппозиционер Магомед Хасбиев. Задержаны также двое его братьев и еще не менее 7 человек, участники митинга в Назрани против похищения людей. Жена оппозиционера Лейла Хасбиева сообщила радио «Свобода», что люди в масках ворвались в их дом, избили Магомеда и его братьев и увезли. Был избит и находившийся в их доме отец. В МВД Ингушетии заявляют, что Хасбиев задержан по подозрению в организации несанкционированной акции и беспорядков. Представитель МВД утверждает, что при задержании Хасбиев оказал сопротивление, а при досмотре у него нашли травматический пистолет, на который не было документов. Глава МИД Грузии Григол Вашадзе отправился с визитом в Португалию. В Португалии грузинский министр проведет встречу со своим коллегой Луишем Амаду, на которой будут рассмотрены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Вашадзе из Португалии отправится в Норвегию, где 25 марта проведет рабочие встречи с министром иностранных дел Норвегии Йонасом Гарстерем, другими представителями исполнительной и законодательной власти. Госдума России ратифицировала сегодня соглашение с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южной Осетии о взаимных безвизовых поездках граждан, передает ИТАР-ТАСС. Соглашение с Абхазией было подписано в Сухуми 2 октября 2009 года, а с Южной Осетией в Москве 1 февраля 2010 года. Они устанавливают безвизовый режим поезда граждан сроком до 90 дней как по заграничным паспортам, так и по внутренним документам. Как отмечают в Госдуме, основной целью соглашения является укрепление правовой базы российско-абхазских и российско-юго-осетинских отношений. Высокопоставленных представителей Аграрного университета Грузии задержали сотрудники антикоррупционного следственного департамента прокуратуры Тбилиси. Представители университета обвиняются в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями и присвоении государственных средств. Следствие установило, что сотрудники Аграрного университета при проведении тендера, финансируемого в рамках программы «Программа развития университетской инфраструктуры», незаконно дисквалифицировали ряд участников для того, чтобы в тендере победу одержал определенный участник. Кроме этого, сотрудники университета подписывали формы о сдаче фактически неосуществленных работ. В Бишкеке сегодня продолжился суд над бывшим президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым, его родственниками и приближенными. По делу о расстреле демонстрантов в апреле прошлого года проходят 27 человек, в том числе бойцы спецподразделения «Альфа».
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня состоялась встреча спецпредставителя ООН, председателя пятистороннего переговорного процесса в Гали Антти Турунена с главой МИД самопровозглашенной Республики Абхазия Максимом Гвинже, советником президента по внешнеполитическим вопросам Вячеславом Чирикба и вице-президентом Александром Анквап. В частности, обсуждался вопрос возможного закрытия представительства ООН на гальских встречах. В Сухуми к такому повороту событий отнеслись отрицательно. С подробностями из абхазской столицы наш корреспондент Марианна Котова.
Спецпредставитель ООН на женевских дискуссиях и председатель пятисторонних встреч в Гали Антти Турунен может в скором времени прекратить свою работу в Абхазии. Формальные вопросы финансирования председательства ООН в гальских встречах могут повлиять на политический ход переговорного процесса. А между тем, Организация Объединенных Наций – единственный нейтральный участник встреч. По словам Вячеслава Чирикба, Сухум не готов видеть председателем гальского процесса представителя Евросоюза.
Если не будет председателя ООН на вот гальских встречах, то мы, конечно, пока не готовы видеть Евросоюз в качестве председателя. И возникнет проблема, кто будет вести заседание. Эта проблема пока еще не решена. Мы не знаем, как мы эту проблему решим. Но вот надеемся, что господин Турунен останется.
2 года Антти Турунен работает в этой должности. Финский дипломат хорошо знаком с ситуацией в Абхазии и вокруг нее. По мнению Вячеслава Чирикба, с Туруненом сложились хорошие рабочие и человеческие отношения.
Я считаю, что он очень хорошо вел и дискуссии в Гали, вот гальские встречи, и в Женеве большой вклад внес в общее рассуждение и обсуждение проблем. Подход такой человеческий, далекий от идеологии, очень такой прагматический. Мне кажется, что с ним было легко работать. Конечно же, мы надеемся, что будет найден источник финансирования, и он продолжит свою работу.
Текущие вопросы гальских встреч Антти Турунен обсудил с министром иностранных дел Максимом Гвиндже. Как рассказал спецпредставитель, в ходе переговоров был достигнут прогресс по своду правил поведения патрулей. Также стороны обсудили проблему пересечения Ингурского моста местным населением, возможность разработки проектов по облегчению перехода грузин абхазской границы. А вопрос о похищении граждан Абхазии в приграничном районе так и остался открытым.
Безусловно, эти вопросы, они политически очень чувствительны, и не было достигнуто какого-то соглашения на встрече по этому поводу. Но мы решили продолжить дискуссии и выяснить, что все-таки произошло. И, безусловно, мы надеемся, что такие инциденты могут быть предотвращены в будущем. И что у нас укрепляются вот меры доверия, и что кооперация, сотрудничество по этим вопросам может быть развито.
Также была назначена дата очередной гальской встречи. Она состоится 4 мая. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Монастырский комплекс Давид Гареджи, расположенный на грузино-азербайджанской границе, состоит из 14 монастырей, возведенных в период с 6 по 12 век. Об угрозе этому комплексу специалисты впервые стали говорить еще в советское время, более 25 лет назад, когда на находящемся рядом полигоне проводились учения. Несмотря на то, что полигона там уже нет, выясняется, что проблема монастырского комплекса продолжает оставаться актуальной, рассказывает Эдита Бадасян.
Решением проблемы сохранности уникального монастырского комплекса Давид Гареджи озабочено не только Министерство культуры и охраны памятников Грузии, но и оппозиционеры. Представитель грузинской партии Созар Субари на сегодняшней пресс-конференции сказал, что главная угроза комплексу – это военная база, расположенная поблизости от него. В советские годы здесь был полигон, а сегодня на базе проходят подготовку резервисты.
Может быть, там выстрелы и взрывы не производятся с той интенсивностью, как в советские времена. Но все равно должна быть запрещена любая стрельба. Такое решение принял в 1997 году Вакийский районный суд. В следующем году уже президиум Верховного суда Грузии своим постановлением запретил Министерству обороны открывать полигон рядом с монастырским комплексом. Выходит, что военные не только наносят ущерб комплексу, но и нарушают судебные решения.
Созар Субари зачитал выдержку из судебного постановления, в котором содержится экспертная оценка специалистов институтов геофизики, геологии, строительной механики и сейсмологии. Согласно их выводам, любые взрывы наносят древним памятникам намного больше вреда, чем незначительные по мощности землетрясения. Руководитель Департамента общественных дел Министерства обороны Саломе Махарадзе не согласна с тем, что ее ведомство нарушает судебные постановления. Она утверждает, что база резервистов находится в 10 километрах от монастырского комплекса, следовательно, не может ему угрожать.
Это абсурдное обвинение. Территория базы не используется как полигон. Там готовят резервистов. На базе не используют тяжелую артиллерию. Звук выстрелов, из которого стреляют резервисты, не распространяется дальше 1 километра по радиусу. Поэтому база никак не может нанести ущерб монастырскому комплексу Давида Гареджи.
Министерство культуры и охраны памятников Грузии разработало подробный план реконструкции уникального памятника истории и религии. Сотрудник министерства Георгий Гагушидзе поделился впечатлениями от своего недавнего посещения монастырского комплекса.
Я не слышал никаких выстрелов. Это резервистская база и вправду далеко находится, и стреляют они из автоматического оружия.
С ним не согласен представитель оппозиционной грузинской партии Созар Субари, который заметил, что в недопустимой близости от базы находятся 3 монастыря, входящие в комплекс Давид Гареджи. Субари попытался пройти на базу, чтобы лично убедиться в том, что там нет тяжелой артиллерии. Но руководство базы его не пустило.
Значит, им есть что скрывать, но мы не остановимся и не допустим, чтобы нарушался закон и тем более разрушался памятник древней культуры. Мы его от советской армии спасли не для того, чтобы его разрушила наша грузинская армия.
Представитель оппозиционной грузинской партии намерен уже на этой неделе провести акцию протеста перед зданием Министерства обороны Грузии. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Строительство и восстановление жилья в де-факто Республике Южная Осетия в нынешнем году будет продолжено. Как оказалось, количество разрушенных в августе 2008 года индивидуальных домов почти вдвое больше, чем предполагалось сразу после войны. Таким образом, предстоит восстановить или даже отстроить заново 700 домов. Но многие в Цхинвале полагают, что и этого будет недостаточно, чтобы решить проблему разрушенного жилья в республике. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Первоначально в комплексном плане было предусмотрено восстановление 322 индивидуальных домов, разрушенных в августе 2008 года. Впоследствии Комитет по восстановлению жилья Южной Осетии увеличил количество восстанавливаемых объектов до 429. Тогда это вызвало трение с российской стороной, которая посчитала строительство дополнительной сотни домов нецелевым расходованием выделяемых средств. Финансирование строительства было приостановлено на несколько месяцев. В конце прошлого года Российская Осетинская межправительственная комиссия пересчитала разрушенное жилье и пришла к новой цифре – 700 разрушенных индивидуальных домов, говорит руководитель пресс-службы правительства Республики Южная Осетия Вячеслав Седов.
Конечно, последствия грузинской агрессии оказались очень масштабными. И поэтому, собственно говоря, и было принято решение вот отдельной строкой в инвестиционной программе по восстановлению Республики Южная Осетия в 2011 году выделить дополнительно на строительство нового жилья еще 400 миллионов рублей, что, конечно, будет способствовать решению жилищного вопроса в республике.
Председатель комитета бездомных Инара Габараева считает, что и эта цифра занижена. По ее подсчетам, в 2008 году в республике было разрушено 762 дома. Кроме того, говорит Инара Габараева, в республике многие недовольны тем, что за счет государства восстанавливаются только те дома, которые были разрушены в 2008 году.
Те люди, которые остались вообще без домов во время всех этих 20 лет, им, по-моему, даже и сейчас не строят эти дома. У нас забитые общежития с беженцами. Я бы очень хотела, чтобы кто-то это просто посмотрел, заснял условия их жизни, которые бедствуют, бездомные еще с первой войны. И почему бы не расселить все эти семьи? Ведь дома хватит на всех.
Проблема в том, что средства, выделяемые Российской Федерацией, рассчитаны на восстановление жилья, разрушенного только в 2008 году, и инфраструктурных объектов, разрушенных с начала 90-х годов прошлого века. Российская помощь не предусматривает строительство квартир для беженцев или тех людей, чьи дома пострадали до августовских событий, говорит заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Геннадий Дзюба.
Конечно, остро существует проблема тех семей, чьи дома были разрушены в 90-е годы. Есть проблема так называемого ветхого жилья. Естественно, она будет решаться, но будет решаться по мере становления экономики всей республики.
Всего на сегодняшний день восстановлено 212 жилых домов и около 110 из 230 многоквартирных домов. С начала этого года российское финансирование будет проходить без посредничества Южной дирекции, а контроль над строительством будет осуществлять правительство Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии по инициативе Нацбанка самопровозглашенной республики в скором времени появится кредитное бюро – информационная база с кредитными историями заемщиков. Представители Нацбанка выступили с еще одной инициативой – создать в республике институт судебных приставов и принять закон, ограничивающий выезд из республики недобросовестных заемщиков. С чем связана такая активность абхазских банкиров, попытался разобраться наш корреспондент Семен Пегов.
На пресс-конференциях и других публичных мероприятиях руководством страны неоднократно заявлялось, что и 700 миллионов рублей, которые Национальный банк республики взял в кредит у России, 400 миллионов будут направлены на кредитование малого бизнеса в Абхазии. Подхватив эту радостную весть, местные бизнесмены, и не только они, тут же завалили заявками на получение суды как коммерческие банки, так, собственно, и сам Нацбанк. Однако, как выяснилось, вопреки заявлениям чиновников, банкиры пока что не готовы раздавать кредиты направо и налево. На это есть сразу несколько причин, о которых они рассказали президенту на прошедшем недавно заседании. Опасения банкиров, в частности, заключаются в том, что в республике на сегодняшний день чересчур высок процент невозврата кредитов, плюс не налажена система взыскания долгов с недобросовестных заемщиков.
В основном наше желание было довести до руководства Республики Абхазия, что решение судов и арбитражного суда не выполняется. Ну, причин здесь много. Вы знаете, что в Абхазии нет еще судебных приставов, судоисполнителей, а решения с 2009 года лежат десятками, а выполнять некому.
Рассказывает председатель Нацбанка Республики Иларион Аргун. О масштабах проблемы говорят цифры. По данным, за 2010 год доходы коммерческих банков Абхазии, а их в Республике 15, составили почти 75 миллионов рублей, тогда как убытки порядка 160 миллионов. На сегодняшний день, по данным Нацбанка, задолженность по выплате кредитов в целом по стране превышает сумму в 200 миллионов. Прибавьте к ней еще 100 миллионов невыплаченных процентов и получите до долг в 300 миллионов рублей. Для небольшой республики сумма немаленькая. Чтобы снизить риск и впредь не допускать подобной ситуации, Нацбанк намерен в ближайшее время запустить работу кредитного бюро, в котором будет собрана информация о заемщиках из всех банков. Прежде чем выдавать клиенту ссуду, банкиры теперь смогут сначала ознакомиться с его кредитной историей.
И я вам должен сказать, к сожалению, что те, которые должны в одном банке, бывают и в другом должны. А вот когда будет кредитное бюро, уже банк будет сам рисковать. Если он видит, что меня уже обслужили в одном банке, я не возвратил кредит, и второй транш выдать мне в другом месте никак не смогут.
Рассказывает Иларион Аргун. Тревогу представители Нацбанка забили именно тогда, когда речь зашла о том, что взятую в кредит у российской стороны сумму в 400 миллионов рублей руководство страны решило направить на выдачу суд представителям малого бизнеса. Чиновники народу пообещали, однако не сильно задумывались над тем, как потом эти кредиты будут возвращаться, а отвечать в случае невозврата придется Нацбанку перед своими российскими партнерами.
Это очень строгий кредит. Мы должны проценты оплачивать, своевременно отправлять. Он после 4 лет вообще само тело кредита тоже возвращается частично, начинается с 5-го года. Поэтому здесь просто сесть и раздать – это очень легко. А вот вернуть – очень тяжело.
Говорит Иларион Аргун. Кроме того, представители различных коммерческих банков в неофициальных беседах сетуют на то, что бывают случаи, когда выдача кредитов тем или иным заемщикам, у которых, кстати, зачастую отнюдь не безупречная репутация, происходит под давлением не банковских, а властных структур. Председатель Нацбанка косвенно подтвердил эти опасения.
есть сегодня, как будто вы угадали, что есть даже у меня на столе заявления такие, которые через руководство ко мне попадают после решения суда буквально месяца три тому назад.
Получается, что запуская работу кредитного бюро и выступая с инициативой создания в республике института судебных приставов, а также принятия закона, ограничивающего выезд должников за пределы республики, Нацбанк старается снизить количество неоправданных рисков при раздаче кредитов на общую сумму в 400 миллионов рублей и хотя бы формально оградить себя от давления со стороны власти. Ситуация «власть раздает, а банки расплачиваются» похоже, больше абхазских банкиров не устраивает. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
Как обычно, по средам обзор грузинской прессы. О чем пишут грузинские газеты, рассказ Ноны Суварян.
Читаем прессу.
Газета «Версия» в сегодняшнем номере опубликовала интервью лидера свободных демократов Ираклия Алассания. В заголовок вынесены его слова о том, что секретарь Совета Безопасности Гига Бокерия – та фигура, которая может напрямую войти к Саакашвили и передать полученную от него информацию без искажения. Согласно эксклюзивной информации издания, один из американских институтов выделил партии Алассани 26 миллионов лари. Именно с этим связывает газета «Версия» участившиеся консультации между Алассани и Бокерия. Ссылаясь на конфиденциальный источник, газета утверждает, что в будущем должна быть создана политическая сила, которая сменит национальное движение путем выборов. Алассани в интервью отрицает получение денег и отмечает.
Если мы говорим о помощи, которую американские организации выделили грузинскому обществу для поддержки грузинских оппозиционных сил, то это входит в интересы организаций доноров в Америке и в Евросоюзе.
Алассани намерен встречаться и консультироваться с Букерия до тех пор, пока не будет достигнута договоренность об избирательном кодексе. Он утверждает, что это деловые встречи, в ходе которых, кроме всего прочего, идет разговор и о деполитизации полиции. О необходимости смены власти нынешнего президента Грузии в интервью газете «Ахали Таоба» говорит и лидер народной партии Коба Давиташвили. На вопрос журналиста о том, какой путь выбирает Давиташвили и его партия, переговорный или революционный, оппозиционер отвечает.
Народная партия стоит на третьем пути и считает, что первый и второй путь не единственные. Нужно использовать оба метода, а также все средства политической борьбы.
Газета «Резонансе», подводя итоги вчерашнего выступления премьер-министра Грузии в парламенте, утверждает, что Никак Гелаури превзошел президента.
Мирабишвили и Адеишвили даже не присутствовали в парламенте во время выступления президента, а выступление Гелаури слушали внимательно. А его на самом деле стоило слушать, потому что столько лжи не звучало даже из уст президента.
Парламентский корреспондент издания отмечает, что самое впечатляющее была ложь о снижении цен на лекарства, поскольку Гелаури так и не смог подтвердить этого конкретным примером. Как пишет газета, премьер также солгал о том, что уровень бедности в стране сократился в 4 раза. «Резонансе» в сегодняшнем номере также публикует статью под заголовком «Зонкарское водохранилище угрожает грузинским и осетинским селам». Как пишет издание со ссылкой на информацию де-факто власти самопровозглашенной республики, в период наводнений вода может прорвать дамбу. В течение долгого времени плотина эксплуатировалась в экстремальном режиме. Лидер партии «Зеленых» Гиего Чечеладзе призывает грузинскую и осетинскую стороны совместно обсудить эту проблему. В противном случае, считает он, близлежащим селам весной и осенью угрожает катастрофа. В то же время глава службы по чрезвычайным ситуациям де-факто Республики Южная Осетия Анатолий Бабилов утверждает, что в Цхинвале уже принято решение о капитальном ремонте Зонкарского водохранилища. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Те методы, при помощи которых в самопровозглашенной республике Абхазия зачастую решаются имущественные споры, при всем желании цивилизованными не назовешь. Наш постоянный автор Виталий Шария это утверждение подкрепляет двумя свежими историями.
Пожалуй, все рекорды по цинизму или по тупости экспроприаторов побила история захвата жилья в Абхазии, о которой в прошлом году писали многие местные газеты, когда в квартиру в Сухумском элитном прибрежном микрорайоне Синоп приехали купившие ее, а двери им открыла живая-здоровая владелица квартиры Татьяна Шевченко, которая, согласно выданной домоуправлением еще в декабре 2007 года справке, числилась умершей. И вот в номере газеты «Эхо Абхазии» журналист Елена Заводская пишет о том, что Сухумский городской суд под председательством судьи Майи Квициния признал виновными в мошенничестве сотрудников домоуправления номер один Нестора Зухба и Игоря Гварамия, которые составили подложный акт о непроживании гражданки Шевченко в квартире. Но мошенники легко отделались, оба попали под амнистию и не понесли реального наказания. Более того, когда журналистка пришла в домоуправление, она увидела на двери одного из кабинетов табличку «Главный инженер Игорь Владикович Гварамия». Постучав, она вошла, ввела хозяина в курс дела и задала сакраментальный вопрос: «Вам не стыдно?» Оказалось, что совсем нет. Просто домоуправ Ревас Тарба вызвал его и сказал: «Вот ксерокопии паспортов, сделай в течение часа акт о непроживании». Гварамия позвал техника Зуба, и они составили акт. Постойте, ну тогда надо было судить Реваза Тарба, тем более, что именно он выдал подложную справку о смерти Татьяны Шевченко, а суд, после этого основываясь на липовых документах, признал ее квартиру бесхозяйной. Заместитель главы администрации Сухума Вадим Черкезев в беседе с корреспондентом «Эхо Абхазии» сказал, что Тарба уволили по собственному желанию, так как на него было много жалоб. А вот еще одна история. Гагрский торговый центр «Континент» – одно из главных бюджетообразующих предприятий в республике. В СМИ много раз писали о гонениях на директора «Континента» Игоря Варова, который неоднократно заявлял, что ничего не будет отстегивать проверяющим, а будет работать в белую и платить сполна все налоги государству. И вот редактор газеты «Нужное» Изида Чания приводит в свежем номере этой газеты публикации «В стране проблемы» слова Игоря Варова. Теперь все события заняли свое логичное место в цепи наших проблем. Конец цитаты. Оказывается, с декабря 2010 года самый крупный в Абхазии торговый центр, на котором работают 200 человек, принадлежит уже согласно подписанным главой районной администрации бумагам фирме «Абхазская строительная группа», которую возглавляет некая Заза Иснатовна Багавш. Дело в том, что когда-то в 2002 универмаг «Гагра» был отдан в аренду на 25 лет СП «Континент». Варов вложился в него и сделал прибыльное предприятие. А сейчас, в отсутствие договора о расторжении аренды с СП «Континент», этот универмаг сдается фирме госпожи Багавш. Виталий Шарец специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Российская Госдума приняла заявление о ситуации в Ливии. В ходе обсуждения этого документа выяснилось, что оппозиционные фракции поддерживают в заочном споре по ливийской проблеме скорее позицию премьера Владимира Путина, назвавшего резолюцию Совбеза ООН по Ливии неполноценной и ущербной, чем президента Дмитрия Медведева, поддержавшего революцию в Ливии, рассказывает Виталий Камышев.
Проект заявления был подготовлен Комитетом по международным делам Государственной Думы. Председатель комитета Константин Косачев, представляя документ, подверг резкой критике позицию стран-участниц международной военной коалиции, которые, как он сказал, на деле преследуют иные цели, нежели те, которые декларируют. При этом Косачев сказал, что решение России не использовать в Совете Безопасности право вето и в то же время воздержаться при голосовании по этому вопросу было единственно верным. Председатель комитета по международным делам даже высказал предположение, что этот сюжет войдет как некий образец в историю дипломатического искусства. Позицию фракции КПРФ сформулировал депутат Анатолий Локоть.
Искусство усидеть на двух стульях – это из области фокусников, жонглеров. В чем заключается позиция Российской Федерации? Мы что, не понимали, что своим воздержанием мы открываем дорогу бомбардировкам мирных объектов? Там наш прямой интерес. Мы что, ожидаем, что они нам скважины дадут? Запад воюет за контроль над нефтью ливийской. Это наш экономический интерес, и мы пренебрегаем своим интересом.
Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
И спортивная тема. В Абхазии в Очамчире завершился чемпионат самопровозглашенной республики по вольной борьбе среди юношей. В нем приняло участие рекордное число участников – 250 человек. С подробностями Левон Галустян.
Два дня на трибунах Очамчирской спортшколы не было ни одного свободного места. Десятки болельщиков пришли сюда, чтобы понаблюдать за схватками молодых борцов. Право называться сильнейшими оспаривали 250 спортсменов. Рекорд всех последних лет. Свои команды выставил практически каждый регион Абхазии. Рассказывает заместитель председателя Госкомспорта Абхазии Шамиль Адзамба.
Была Гагра, Сисагудагута, Сухум, Гальская была школа. Вот. Ну, а Чемчирские пока еще только-только начали, но были ребята, которые выставлялись и представляли свой район.
Самой массовой была сборная Сухума. Чуть меньше участников выставила другая признанная кузница талантливых борцов Гудаута. Между ними и развернулось основное соперничество. Кто займет общекомандное первое место, не было ясно вплоть до последних поединков. То вперед вырывали сухумцы, потом гудаутцы. В итоге золотые медали распределились почти поровну.
Среди детей сухумцы, они взяли большую часть первых мест, но среди взрослых гудаута, конечно, не подкачало. Но в целом, говорится, я бы сказал, что такая боевая ничья с небольшим преимуществом все-таки столицы.
В юношеском чемпионате Абхазии приняли участие борцы в возрасте до 14 лет. Победители определялись в 18 весовых категориях. Самыми легкими на ковре оказались 22-килограммовые спортсмены, а вот вес самых тяжелых достигал 1 центнера. Каждый поединок, а их за два дня турнира прошло более сотни, получился незабываемым. И бороться было за что. Кроме ценных призов, занявшие первые места автоматически попадали в сборную страны. Чемпионат страны впервые прошел не в Сухуми, а в Очамчире. В целях популяризации вольной борьбы Госкомитет по делам молодежи и спорту, главный организатор турнира, собирается проводить их в каждом районе республики. Впрочем, популяризировать особо ничего не надо. Вольная борьба и без этого на пике славы. Молодежь мечтает достичь тех же успехов, что и двукратный чемпион мира Денис Саргуш. И поэтому встает в очередь, чтобы записаться в борцовские секции. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Это был последний материал сегодняшней информационно-аналитической программы на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.